Готовила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главная тема нашей программы – заседание Государственной Думы, накануне послания президента Федеральному собранию. Появится ли в России система общественного контроля над работой судов? Судьба российских государственных корпораций, репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». В Государственной Думе России сегодня пленарное заседание. Депутаты собрались накануне послания президента страны Дмитрия Медведева Федеральному собранию. Представители разных думских фракций уже высказывали пожелания, что именно они хотели услышать в этом послании. Сейчас в прямом эфире из Государственной Думы мой коллега Данила Гальперович. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну, надо сказать, что на самом пленарном заседании тех посланий президента Федерального собрания нету. Депутаты не решаются гадать именно в зале заседания или, скажем, предполагать, какие бы темы они хотели услышать. Но в кулуарах члены фракции Государственной Думы достаточно охотно делятся своими соображениями, чтобы нужно было отразить в послании президента Федеральному собранию. Партия власти, Единая Россия, члены фракции этой партии говорят о том, что главное для этого послания организация, это упоминание того, что Россия нуждается в новых инновациях, в том, что нужно развивать экономику, как нужно бороться с кризисом, и вообще гораздо больше экономики, чем политики, потому что если действительно рассматривать статью Дмитрия Медведева «Вперед, Россия!» как анализ прошедших лет, то здесь как раз и как заготовку для послания президента, а он сам об этом говорил, то здесь как раз ничего особенно радостного для «Единой России» нету. И, видимо, о политических аспектах возможных послания они предпочитают не говорить. Как раз гораздо больше политики, чем экономики, хотели бы увидеть в этом послании представители Компартии и Справедливой России. И представители и той, и другой фракции говорят о том, что обязательно в послании должно быть отражено как-то необходимость изменения подхода к выборам, необходимость их большей чистоты, необходимость того, что раз уж плюрализм объявлен и большая как бы дискуссия с самыми разными представителями разных политических сил объявлена допустимой, то именно это и должно быть отражено в послании. Говорится также о том, что, конечно же, президент должен достаточно четко расставить приоритеты во внешней политике, и вполне возможно, говорят даже некоторые депутаты, что те изменения, которые произошли в мире с приходом в США Барака Обамы, может быть, также могут найти отражение в послании. Это уже не их пожелание, а их предположение о том, что может прозвучать в послании президента завтра.
Спасибо, Данила. В прямом эфире из Государственной Думы Российской Федерации был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В эти минуты члены Общественной палаты и юристы анализируют возможность создания в России системы общественного контроля над работой судов. Участники дискуссии обсуждают проблемы российской судебной системы. Как известно, работа судов и судей в России подвергается очень часто критике. Как предлагают решить проблемы в этой сфере в Общественной палате, узнаем у нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой. Марьяна, здравствуйте. Какие предложения уже прозвучали?
Здравствуйте, Михаил. Вот как раз предложения еще не прозвучали. В основном участники этого довольно представительного совещания или, может быть, дискуссии, наверное, правильно сказать, сейчас делятся своими мыслями о тех реальных проблемах, которые существуют в российской судебной системе и необходимости ее реформирования. И, в частности, большинство участников этого круглого стола пришло к выводу о том, что никакими изменениями в законодательстве или каких-то нормативных актах сложившуюся ситуацию в российской системе правосудия не изменить. С одной стороны, потому что судьи до сих пор никак не могут себя почувствовать никаким изменением законодательства, это не изменить. Здесь, видимо, речь идет о каком-то саморегулировании системы и необходимости, может быть, другого подхода к преподаванию юридических дисциплин еще в вузах, чтобы заранее закладывать понимание правосознания и независимости от суда. Кроме всего прочего, до тех пор считаются участники этого круглого стола, пока критерии работы прокуратуры и следствия будут оставаться такими же, как теперь, то есть привязываться к статистике по раскрываемости, то прокуратура и следствие будут давить на суд и вот этой частью карательной вертикали. Тут очень интересное замечание по этому поводу сделал Георгий Сатаров, президент фонда Миндем. Он отметил, что такое впечатление, что в России судьи служат не Фемиде, богине правосудия, а Немезиде, богине мщения. И вот в этом видится основная проблема того, что люди многие не доверяют. Да, но, кстати, по наблюдениям того же Индема, сегодня в России, хотя общество и очень мало доверяет судам, но тем не менее вот этот вот процент доверяющих гораздо больше суду, чем к представителям исполнительной или законодательной власти. Ну вот сейчас как раз дискуссия подходит к концу, и уже должны будут вырабатываться какие-то конкретные предложение, что можно сделать в этой ситуации, что может сделать общественная палата, выступить ли с какой-то законодательной инициативой или начать ли какую-то работу с судьями на местах. Михаил?
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Сейчас члены общественной палаты и юристы обсуждают возможность создания в России системы общественного контроля над работой судов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
Голосование по утверждению Александра Мишарина губернатором Свердловской области состоится 17 ноября, сообщил в интервью «Радио Свобода» спикер областной думы Николай Воронин. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с жесткой критикой правоохранительных структур, намерен представить доказательства коррупции в милиции. В США казнен Джон Аллен Мухаммад, убивший 10 человек в Вашингтоне и его окрестностях. Вашингтонскому снайперу сделали смертельную инъекцию. Вооруженные силы Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности. Впервые лидеры Франции и Германии вместе отметят сегодня день окончания Первой мировой войны. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире Радио Свобода программу «Поверх барьеров». Вот некоторые темы этой программы. Наполеоновская выставка из частных коллекций в Москве. Переслушивая свободу. Наполеоновская тема на наших волнах. Книга стихов и эссе Игоря Померанцева по-украински. Виктор Пелевин в поисках реальности. Эссе Бориса Парамонова. Культурная панорама и, конечно, новые музыкальные записи. Программа «Поверх барьеров» сегодня в 14:07. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежей российской прессы. Судьба госкорпорации решится 12 ноября. С таким заголовком сегодня вышла газета «Коммерсант». В четверг президент России обратится с посланием к Федеральному собранию, в котором, в частности, и изложит свое видение проблемы. О работе госкорпорации пишут сегодня и другие издания. Ну а подробности и комментарии мы услышим из уст обозревателя «Радио Свобода» Валерии Шабаева. Она сейчас рядом со мной в студии. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Михаил. Вчера помощник президента Константин Чуйченко и генпрокурор Юрий Чайка отчитались перед Дмитрием Медведевым о проверке эффективности и законности деятельности госкорпораций. Президент дал им такое поручение 7 августа. августа. Нарушения обнаружены во всех госкорпорациях, кроме «Росатома». Особенно досталось «Роснано», отмечает «Коммерсант». Госкорпорации не выполняют возложенных на них функций и задач, допускают нецелевое и неэффективное использование средств и имущества, нарушают законы. «Роснано» использует средства не по назначению. Из 130 миллиардов рублей потрачено всего 10, но из них половина на обеспечение собственной деятельности. В «Роснано» поступило 1200 проектов, одобрено 36, а финансируется всего 8. Имея высококвалифицированный и высокооплачиваемый штат сотрудников, исполнение своих прямых обязанностей госкорпорация передает сторонним организациям. Например, на 130 миллионов рублей «Тройки Диалог». Госкорпорация «Ростехнологии» увлечена в нецелевом и неэффективном расходовании финансовых и материальных ресурсов. По фактам неправомерного отчуждения имущества 5 предприятий, принадлежащих госкорпорации, возбуждено 22 уголовных дела. Как показала проверка, руководство госкорпораций легкомысленно относится к своим обязанностям. Наблюдательные советы почти не собираются, важнейшие вопросы одобряются заочно. Сотрудники госкорпорации, особенно «Олимпстроя», «Внешэкономбанка» и Фонда реформирования ЖКХ, получают огромные бонусы, вознаграждения и льготы, значительно превышающие те, на которые могут рассчитывать госслужащие. Еще в апреле Генпрокуратура предъявила претензии Фонду ЖКХ, что его руководство получило в виде бонусов за 2008 год 55 миллионов рублей, а председатель правления Константин Цицын – 16,5 миллионов. Ведомости замечают, что Цицын бонус вернул, остальные топ-менеджеры вернули частично, а в этом году никто не получит ни бонусов, ни премий. Внешэкономбанк увлечен в нецелевом использовании госсредств, а «Олимпстрой» – в многочисленных нарушениях при размещении заказов на строительство и при проведении торгов. Константин Чучеков, в частности, сформулировал такие предложения. Поручить правительству подготовить предложение о преобразовании госкорпораций, работающих в конкурентной среде, в акционерное общество, а для оставшихся определить показатели эффективности. Также он предложил усилить госконтроль за деятельностью госкорпораций. Дмитрий Медведев вчера сообщил, что представит окончательное видение проблем 12 ноября в своем послании Федеральному собранию. «Коммерсант» же напоминает, что целесообразность создания госкорпораций, совмещающих функции некоммерческих и коммерческих организаций и фактически бесконтрольно распоряжающихся бюджетными деньгами, ставилась под сомнение и многими экспертами, и депутатами еще при принятии соответствующих законов Госдумой. В чем же тут проблема? Я обратилась за разъяснениями к директору департамента стратегического анализа компании ФБК Игорю Николаеву.
В 2007 году, как известно, прошла такая массовая кампания по созданию госкорпораций. Было их создано 6. А всего стало 7, потому что раньше еще создали агентство по страхованию вкладов. В 2007 году госкорпорации в виде имущественных взносов государство направило более 700 миллиардов рублей. Организационно-правовая форма, на мой взгляд, крайне противоречивая, несущая бюджетные риски, закрытая. Ну а если она крайне противоречивая, то неудивительно, что предприятиям, организациям, созданным в такой форме, возникали и будут возникать постоянно вопросы. Основное противоречие этой организационно-правовой формы состоит в том, что по закону имущественный взнос, который государство вносит в госкорпорацию, становится собственностью госкорпорации. Ну, к примеру, были 130 миллиардов рублей государственными, стали фактически частными. То есть у нас получилось что-то такое, что умом трудно понять. Государственная корпорация, но с частной формой собственности. Естественно, это такое противоречие, которое постоянно будет порождать вопросы. И в такой ситуации самое бы правильное было вообще ликвидировать эту организационно-правовую форму. Но такое впечатление, что все-таки до этого дело не дойдет, еще несколько месяцев подумают, в результате действительно кого-то акционируют, а кого-то оставят в этой организационно-правовой форме, ну, например, тот же «Олимпстрой» или фонд реформирования ЖКХ, потому что Олимпиаду уже надо проводить, а коней на переправе не надо менять.
У микрофона «Радио Свобода» был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Спасибо, Валерия. Обзор подготовила Валерия Шабаева. Голосование по утверждению Александра Мишарина губернатором Свердловской области назначено на 17 ноября, следующий вторник. Накануне президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания области кандидатуру Мишарина для наделения полномочиями губернатора. Нынешний губернатор Эдуард Россель возглавляет регион уже более 20 лет. Срок его полномочий истекает 21 ноября. Я побеседовал с спикером областной думы Свердловской области Николаем Ворониным.
17 ноября состоится совместное заседание Палаты законодательного собрания, областной думы, Палаты представителей, на котором будет рассматриваться единственный вопрос о наделении Мишарина Александра Сергеевича полномочиями губернатора Свердловской области. Представлять кандидатуру предполагается, что будет по поручению президента полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Зинченко Николай.
Будет какая-то полемика, дискуссия по кандидатуре?
Прежде всего, Александр Мишарин – это наш свердловчанин. Он здесь родился, начал свой трудовой путь с рядовых должностей и работал начальником Свердловской железной дороги, одной из крупнейших дорог. Активно участвовал в политической жизни. Активным является членом партии «Единая Россия». Этот человек известен. Он выдвинут партией «Единая Россия», партии, которую возглавляет Владимир Путин, представитель правительства. Внесена кандидатура президентом Российской Федерации. Мне думается, что это свидетельствует о том, что он пользуется довериями партии, президента, председателя правительства. И для нас, для Свердловской области, это очень важно, поскольку область сложная, трудная.
И вот тут очень интересно, какие первоочередные задачи, если все-таки Александр Мишарин станет новым губернатором?
У вас есть сомнения? У меня нет.
Какие первоочередные задачи будут перед ним поставлены в области?
Я полагал бы, что как-то сегодня, до тех пор, пока Александр Сергеевич прибыл в Свердловскую область, приступил к исполнению обязанностей, сразу ставить задачи губернатору несколько неправильно. Мы полагаем, что прежде всего главная задача его, безусловно, будет принятие, может быть, каких-то дополнительных мер или усиление контроля за реализацией тех мер, которые позволят Свердловской области быстрее выйти из ситуации, можно сказать, непростой в экономической сфере, финансовой сфере, поскольку мы очень серьезно зависим от металлургических отраслей, которые сегодня переживают непростой период в связи с уменьшением и экспорта, и снижением цен на наши металлы в международном рынке. У нас в Свердловской области впервые происходит вот такая передача власти от действующего губернатора новому губернатору. И мы уверены, что все это будет произведено достойно.
В эфире «Радио Свобода» был председатель Свердловской областной думы Николай Воронин. Шансы Эдуарда Росселя сохранить за собой пост губернатора после 20 лет работы во главе региона в последние 2 с лишним месяца были одной из главных политических тем не только в Свердловской области, но и в России в целом. После того, как отставка Росселя стала очевидной, аналитики говорят о закате региональных политических тяжеловесов. Свердловский политолог Сергей Мошкин был одним из тех, кто прогнозировал именно такое развитие событий.
Сегодня на прецедент Свердловской области очень внимательно смотрят в Башкортостане, в Татарстане, в Кемеровской области, в Москве. Если президент решится на то, что не продлит полномочия такому тяжеловесу, как Россель, который почти 20 лет находится у власти, это означает, что дальше по России пойдет волна смены тяжеловесов на другие персоны.
Насколько серьезные изменения и перетряски ожидают региональную власть с уходом Росселя?
Я думаю, что на первых порах никаких революционных шагов не будет. Как минимум назначенный, условно скажем, избранный губернатор должен въехать в ситуацию. Это потребуется минимум полгода. Но потом кадровые изменения, конечно, пойдут. У Мишарина в данном случае есть достаточно много преимуществ. Первое, исключительно такое демагогическое преимущество, объяснить людям, почему именно он. Он все-таки наш, рожденный Свердловск, закончил наш вуз. То есть для публики сказать, что мы не случайного человека, человека, знающего территорию, работал начальником Свердловской железной дороги, но он уже воспринимается и будет восприниматься как ставленник Москвы. Несмотря на то, что он работал начальником Свердловской железной дороги, он, тем не менее, не успел интегрироваться в местную политическую хозяйственную элиту настолько, чтобы опутать себя какими-то кумовскими, коррупционными связями. И в этом смысле у него руки абсолютно свободны. И в этом тоже у него преимущество. Пока Россель был на своем посту, честно говоря, Москва мало что могла сделать в регионе.
В эфире «Радио Свобода» был свердловский политолог Сергей Мошкин. Сейчас о международных событиях. В Соединенных Штатах Америки казнили 49-летнего Джона Аллена Мухаммада, известного как «Вашингтонский снайпер». До последнего момента адвокаты преступника требовали помилования. Приговор вашингтонскому снайперу, убившему в 2002 году 10 человек, привели в исполнение в небольшом городке в штате Вирджиния в 9 часов вечера по местному времени. Это 5 часов по московскому времени. Сейчас в прямом эфире мой коллега Валентин Барышников. Валентин, добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Ну что ж, приговор привели, действительно привели в исполнение. Джону Аллену Мухаммаду ввели смертельную инъекцию. Среди свидетелей казни были родственники жертв, и сообщается, что Мухаммад ничего не ответил на предложение сделать последнее заявление перед смертью. Родственники жертв, присутствовавшие, агентство полны цитаты заявлений родственников жертв, которые... Некоторые присутствовали при казни, некоторые находились рядом с тюрьмой, но не были свидетелями. Некоторые говорят, что им стало легче. А вот также около тюрьмы собралась небольшая группа противников смертной казни, которые заявили, что они чтят жертв, но не тем, что совершают новое убийство. За несколько часов до казни губернатор Вирджинии Тим Кейн отверг последнюю просьбу адвокатов Мухаммада о помиловании. Перед этим Верховный суд США отказался пересмотреть переговор. Защита Мухаммеда говорила о том, что он ветеран войны в Персидском заливе, и у него были серьезные проблемы с психикой и нервной системой. В течение двух процессов и при подаче апелляции Мухаммед заявлял о своей невиновности. Прокуроры говорили, что он... не демонстрировал раскаяния. Об этом же, кстати, сказал один из родственников жертв, который сказал, что хотел увидеть перед смертью на лице Мухаммеда следы раскаяния или того, что он взял ответственность за убийство на себя, но ничего этого не увидел. Мухаммед и его сообщник Ли Бойт Мауа, который в момент совершения преступления был 17-летним юношей и потому был приговорен к пожизненному заключению без права помилования, они в 2002 году в течение трех недель совершали убийства в Мэриленде, Вирджинии и Вашингтоне. Окрестности Вашингтона были объяты ужасом. Людей убивали, когда они жили своей обычной жизнью, совершали покупки, заправляли машины и подстригали газоны. Люди боялись выходить на улицу, и закончилась эта кампания насилия только 24 октября 2002 года, когда Мухаммед и его, и Малва были арестованы. Михаил.
Спасибо, Валентин. В прямом эфире был мой коллега Валентин Барышников. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей. Россия между прошлым и будущим». О будущем России размышляют писатель-фантаст, востоковед Вячеслав Рыбаков и историк Даниил Коцубинский. Ведет программу Виктор Резунков. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» поговорим о россиянах и общественных компаниях в интернете. Готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу? Россия и Абхазия. Через месяц в Владикавказской республике выборы президента. И репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве 12 часов 30 минут.
«Радио Свобода. Новости».
Главные новости коротко. Голосование по утверждению Александра Мишарина губернатором Свердловской области состоится 17 ноября, сообщил Радио Свобода спикер областной думы Николай Воронин. Во вторник президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания кандидатуру Александра Мишарина для наделения полномочиями губернатора. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с жесткой критикой правоохранительных структур, намерен представить доказательства коррупции в новороссийской милиции. Дина Чугунова, сын которой погиб в Чечне, подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием взыскать с России 1 000 000 евро моральной и материальной компенсации. Похороны выдающегося российского физика, лауреата Нобелевской премии Виталия Гинзбурга, состоятся сегодня в Москве. В США казнен Джон Аллен Мухаммад, убивший 10 человек в Вашингтоне и его окрестностях. Вашингтонскому снайперу сделали смертельную инъекцию. Вооруженные силы Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности после вчерашнего вооруженного столкновения с кораблями Северной Кореи в Желтом море. Впервые лидеры Франции и Германии вместе отметят день окончания Первой мировой войны. Для этого канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня в Париж, где вместе с президентом Франции Николя Саркози примет участие в торжественных церемониях по поводу Дня перемирия. Возобновилась подача электричества в нескольких районах бразильского города Сан-Паулу, оставшегося без света из-за технических проблем на ГЭС. Евросоюз не намерен направлять в Афганистан дополнительный воинский контингент, как на том настаивают США. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху проведет в Париже переговоры с президентом Франции Николя Саркози и будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке. Погиб вратарь сборной Германии по футболу Роберт Энке. По сообщению полиции, футболист, судя по всему, бросился под поезд в окрестностях Ганновера. Причины его поступка пока неизвестны.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сейчас об одной из главных тем последних дней – заявлении новороссийского майора Дымовского и поисках правды через новые носители информации. Путь к сознанию чиновника российские правдоискатели все чаще прокладывают через интернет, и об этом еще раз напомнил поступок новороссийского милиционера. Разоблачение преступлений коллег Дымовский начал с того, что разместил именно в интернете свое заявление, после чего был уволен из органов за клевету, но не умолк и заявил, что рассчитывает на реакцию премьер-министра России Владимира Путина. Последнее заявление Алексей Дымовский сделал уже на встрече с журналистами газет, телевидения и радио в Москве. Именно журналисты извлекли его историю из интернета и донесли до широкой аудитории. Обращение к интернету как к проводнику информации для общественного обсуждения – в последнее время становится обычным делом. Можно ли назвать точку, с которой эта тенденция проявилась в России? Об этом моя коллега Евгения Назарец побеседовала с интернет-обозревателем «Радио Свобода» Юрием Васильевым.
Весьма условно и весьма для последнего времени, но, пожалуй, я могу назвать такую точку. Это было несколько лет назад, зимой, когда стала развиваться история вокруг Тарусской районной больницы. В этой больнице возник конфликт между главврачом, как сейчас помню, это Ирина Витальевна Олейникова, и тогдашним главой Тарусского района, неким господином Нахровым и его профильным заместителем. Дело в том, что в больницу поступали спонсорские средства из Москвы, и все это поступало как-то мимо кассы района. Олейникова, главврача, стали целенаправленно выживать. Сначала эта история появилась в блогах. Потом, что очень важно, подключились к этому делу журналисты. И выяснилось, что эту больницу приехала профильный министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, которая нашла этот опыт замечательным, вот именно вот такого вливания спонсорских денег на поддержание районной больницы помимо нацпроектов. И вот когда все это сплелось воедино, сначала блогерами, потом журналистами, потом вмешался и губернатор, и господин Нахров, глава района, вместе со своим замом по социальному развитию здравоохранения господином Крюковым, отправились не куда-нибудь, а в отставку. А больница работает до сих пор. Вместе с тем же главврачом и спонсорская программа еще идет.
А из политических акций, наверное, следует упомянуть акцию в поддержку Светланы Бахминой.
Разумеется. Это действительно был один из первых именно политических успехов как блогеров, так и пользователей интернета в целом. Когда был создан сайт в поддержку Бахминой, письмо открытое, тогда уже, насколько я помню, и новому президенту, и это письмо с просьбой о помиловании собрало ни много ни мало 96 тысяч подписей. Помилование, как известно, не последовало. Последовало УДО. Но что важно подчеркнуть? Опять-таки, эта история попала в СМИ. Эта история стала фактом общественной жизни. И вот то, что Бахмина, будучи беременной, родила ребенка не в мордовской колонии, а все-таки в подмосковной клинике, то, что она уже после того, как она родила, она в колонию не вернулась, а вскоре была освобождена не по помилованию, по условно-досрочному, но она получила свободу. Да, безусловно, в этом есть огромная заслуга интернет-сообщества, которое сначала, собственно, похватило эту тему, и, безусловно, заслуга журналистов, которые увидев в этом факт общественной жизни, сделали эту тему достоянием более широкой офлайновой общественности.
Можно ли говорить, что в ситуации с Бахминой сыграла роль и то, что журналисты уже заранее подготовили некую почву, развивая и рассказывая дело ЮКОСа?
Безусловно, здесь это так, в данном случае. Но обычно все происходит немножечко по-другому. Появляется какой-то факт в интернете, появляется какой-то факт в блогах. Этот факт тиражируется, этот факт попадает, допустим, вот в тот самый топ Яндекса, рейтинг наиболее популярных блогов, которые сейчас устроители Яндекса, увидев, что это такое, собираются с декабря закрывать. Для журналиста рейтинг блогов – это повод прийти к главному редактору и сказать: я понимаю, что сейчас нам много чего нельзя, я понимаю, что вам выкручивают руки на то, на то, на то, на то. Но вы посмотрите, милый главный редактор, весь интернет гудит. Как мы можем пройти вот мимо такого сюжета? Нас просто не поймут читатели. И главный редактор чаще всего на это скажет: валяйте. Публичность во многом, да, заменяет сейчас свободу слова. Мы видим массу случаев последнего времени. Голодовка в Нижнем Новгороде, актеров ТЮЗа, которые вступили за своего режиссера. Началось в блогах, продолжилось в СМИ. Мерзкая совершенно история с тем, как практически пытали голодной смертью, изводили стариков в доме престарелых с коском селения Ям. Волонтеры вышли в блоги, огромный отклик в СМИ, безусловно, местные власти должны были шевелиться.
Но сегодня, чтобы достичь публичности, все равно информация должна выйти из интернета в другое медиапространство.
Журналистам обязательно. Интернет, журналисты, власть. Именно в такой последовательности. Публичность дает симуляцию свободы слова, и, соответственно, если это хорошо расходится, власть просто обязана реагировать на каком-то достаточно высоком уровне.
Интернет-обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев о посреднической роли Рунета между обществом и властью, в том числе и четвертой властью. С Юрием Васильевым беседовала моя коллега Евгения Назарец. Готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Ответить на него вы можете и сейчас на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. И с этим же вопросом на улицах Снежинска к прохожим обратилась наш корреспондент Арина Муратова.
Через интернет, скорее всего, нет. Напрямую нужно действовать. Потому что каждый конкретный случай требует своих решений. Нужно конкретно идти вот к тем руководителям, которые в данной местности находятся. И решение вот этих вот руководителей, в общем-то, может, наверное, существенно решить вопросы какие-то.
Скорее всего, нет. Наверное, постарался бы решить сам. Пока у нас хакер есть и все скрывается, доверия нет.
Ну да, в принципе, стало бы. Просто к народу обращаться у нас не имеет смысла. Потому что люди у нас бывают так, что человек в беде, и будешь кричать, никто не поможет. Может быть, как-то бы зашевелились?
Нет, через интернет не стало бы. Но я не верю в это виртуальное все, хотя немножко пользуюсь.
Интернет такой же ресурс, как телевидение. Он может вполне стать тоже инструментом для оповещения о неприятностях, о трудностях.
Нет, я лучше другое какое-то место, но интернету меньше всего доверяю. Может, много наслышано просто про то, что как бы много мошенничества в интернете происходит, поэтому... Не верится в это все.
По идее, можно. Там, ну, могут дать какой-нибудь совет полезный. И если бы я сам увидел просьбу о помощи, то я бы с удовольствием помог.
Я вообще ими не пользуюсь, поэтому я туда, безусловно, не буду обращаться. Если уж обращаться, значит, по той проблеме, которая у меня есть, видимо, соответственно, надо и обращаться туда. По каким-то вопросам у нас городским сейчас есть. Вот депутаты есть, всякие линии, то, что в городе не так. Вот, наверное, туда...
Ну, я тоже с интернетом не на «ты», но большинство проблем, ну, допустим, по дорожному движению, да, по всему, только в основном там люди отвечают на вопросы. Все остальное – это консультация юриста, это платно и дорого. Самый, скажем так, в газету большинству не пробиться. Согласитесь, все равно не все печатают в газетах, далеко не все. Поэтому интернет – самый оптимальный способ довести до большого количества людей свою информацию, если, конечно, ее не сотрут. Конечно, эффект. Сообщество начинает бурлить понемножечку, а дальше уже все слухами, как говорится, разносится.
Я вот сама лично не пользуюсь этими вещами. Но так-то вот верю, потому что сейчас очень много пользователей интернета.
Ну, в принципе, да, почему бы нет. Правда, вещь такая новая, еще не совсем знакомая, но если, как говорится, прижмет, можно попробовать, ничего не теряешь. И был бы результат. И у нас люди, они уже настолько во всем разочарованы, что если сразу нет результата, то больше уже в это не поверят.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, готовы ли они в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу. Арина Муратова, Радио «Свобода», Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве в эти дни проходит международная научная конференция под названием «Россия и Абхазия. История государственно-правовых отношений». Эта конференция организована Центром стратегических исследований при президенте Абхазии и Российской академией правосудия. Интерес ученых к теме российско-абхазских связей совпал с началом предвыборной кампании в этой республике. 12 декабря состоятся выборы президента Абхазии, а с 9 ноября кандидаты на этот пост получили право вести агитацию в средствах массовой информации. Репортаж Виталия Камышева.
Участие, по крайней мере, одного действующего президента в работе Московской конференции было запланировано. В ее программе доклад о российско-абхазских международно-правовых связях известного юриста Бориса Эбзеева, по совместительству главы Республики Карачаево-Черкесия. А открыл конференцию министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
От имени руководства Республики Абхазия, от себя лично, приветствую вас. Работа конференции проходит в знаменательное время, когда восстанавливается прерванная связь между Россией и Абхазией. Восстановление этой связи не только дань исторической традиции, но и жизненная необходимость, выстраданная нашими народами. Мы хорошо знаем цену этой необходимости, и сегодня еще немало в мире политических сил, стремящихся сорвать выполнение российских инициатив по безопасности и стабильному развитию Кавказа.
Сказал Сергей Шамба. Российская тема занимает свое место в повестке дня президентских выборов в Абхазии. Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов считает, что признание республики суверенным государством со стороны России – основной козырь действующего президента Сергея Багапша.
Нельзя, конечно, сказать, что это в полной мере заслуга Багапша. Нельзя сказать, что именно вот Сергей Васильевич добился этого признания. Безусловно, признание произошло благодаря тем событиям военным, которые разворачивались в августе в Южной Осетии и были перенесены в Абхазию. Но это, конечно, фактор, который работает сегодня на президента Абхазии.
Считает политолог Григорий Шведов. Однако это вовсе не означает, что выборы президента Абхазии пройдут без борьбы. Полемика развернется и по вопросам российско-абхазских отношений. В том, что дружить с Россией надо, сходятся все претенденты. Но некоторые из них предупреждают об опасности превращения республики в колонию могущественного соседа. На критике действующего абхазского президента будет строить свою кампанию бывший вице-президент Рауль Хаджимба.
По сегодняшним данным можно говорить, что наиболее мощную оппозицию может представлять именно Рауль Хаджимба. Мы видели, это проявилось в довольно существенном вопросе Гальского района, когда фактически оппозиции и в первую очередь Хаджимбе удалось добиться того, что абхазские власти фактически пошли на уступки и не стали проводить через парламент законопроект, который позволил большинству гальцев голосовать на декабрьских выборах.
Рассказал главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов. Абхазская оппозиция опасается фальсификаций в ходе предстоящих выборов. Общественная организация «Лига избирателей за честные выборы» распространила заявление, в котором призвала чиновников разного уровня воздержаться от любой формы агитации, напомнив, что это является нарушением избирательного закона. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Голосование по утверждению Александра Мишарина губернатором Свердловской области состоится 17 ноября. Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» спикер областной думы Николай Воронин. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с жесткой критикой правоохранительных структур, намерен представить доказательства коррупции в милиции. В США казнен Джон Аллен Мухаммад, убивший 10 человек в Вашингтоне и его окрестностях. Вашингтонскому снайперу сделали смертельную инъекцию. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио «Свобода»
Главные темы дня.
Россия начала вакцинацию против свиного гриппа. Споры об эффективности этой процедуры не окончены.
Комментарии экспертов.
Финансовый день сурка. Курс доллара к рублю вернулся на год назад. Таковы перспективы.
Право автора.
Журналист Александр Сосновский. В Германии помнят о Берлинской стене, но забыли о годовщине Хрустальной ночи.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» сейчас продолжит выпуск экономических новостей. У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря может составить от 271 до 273 долларов за тонну. Это примерно на 40 долларов выше действующей сейчас ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 октября по 10 ноября, как сообщил заместитель министра финансов Александр Сакович, средняя цена российской нефти Urals составила примерно 76 долларов за баррель или почти 555 долларов за тонну. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях 10 крупнейших российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась с 1 декады ноября до 13,95%, говорится в сообщении Центрального банка. Эта ставка стала минимальной с начала июля 2009 года, с начала проведения такого мониторинга. Для сравнения, в третьей декаде октября ее средний уровень составил 14,27%. Министерство финансов России и Всемирный банк обсуждают возможные формы заимствований, которые Россия может привлечь у банка в 2010-2011 годах, заявил глава его московского представительства Клаус Роланд. Ранее сообщалось, что в этот период Россия планирует получить кредиты Всемирного банка на сумму от 2 до 4 миллиардов долларов. Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, и американская корпорация «Боинг» начали производство продукции на своем совместном предприятии в Свердловской области. Оно занимается механической обработкой штампованных изделий из титана, в том числе для новой модели самолета «Боинг 787 Dreamliner». На долю ВСМПО «Ависма» сегодня приходится около трети мирового производства титана, причем большая часть продукции поставляется на экспорт. Примерно 66% уставного капитала ВСМПО «Ависма» контролируется государством. Правительство Ирака, третьей в мире страны по запасам нефти, утвердило решение о передаче прав на разработку одного из крупнейших нефтяных месторождений «Западная Курна-1» международному консорциуму, образованному крупнейшей частной нефтяной компанией мира «Американская ExxonMobil» и британо-голландской «Royal Dutch Shell». На месторождение «Западная Курна-1» претендовали также два других международных консорциума, в том числе американской нефтяной компании «ConocoPhillips» и российского «Лукойла». Курс доллара на сегодня 28 рублей 74 копейки, на 11 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 7 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 50 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Сейчас в нашей программе репортаж на тему культуры. На третьей Красноярской ярмарке книжной культуры был объявлен шорт-лист новой литературной премии, которая называется «НОС». Это аббревиатура. Премия основана в год 200-летия со дня рождения Николая Гоголя. Основатели премии расшифровывают это название и как «новая словесность», и как «новая социальность», рассказывает Елена Фанайлова.
Глава жюри премии «НОС», известный социолог Алексей Левинсон, объясняет, как премией понимается социальность в литературе.
Есть такое представление, что литература там отражает жизнь. Мы исходили из совершенно другого представления и специально говорили не о литературе, а о словесности, как о явлении, как об институте более широком, чем литература. Он включает литературу, он включает и критику, и читателя, и издателя. Но для нас словесность – это все это, плюс тот социальный эффект, который эта словесность порождает в обществе. В этом смысле литература социальна. Теперь, а что такое социальность? Это те аспекты, которые для общества сегодняшнего проблематичны. По-другому можно сказать, это то, во что это общество тыкается и не находит решения. Об этом же говорит и литература, проблемы будущего, проблемы рамок человеческого действия, проблемы человеческого. Под вопросом сейчас, я не хочу сказать, что это плохо, плохо, если они не ставятся под вопрос. Они под вопросом, но это вопросы, на которые наше общество не нашло решения. Литература, по крайней мере, указывает нам на то, что эти вопросы не решены. Корпус текстов, который мы прочли, он ставит вопросы: человек и жестокость, человек и насилие, человек и его родина, идентичность таких якобы природных вещей, как пол, как возраст. По-новому поставленные вопросы не решены, но поставлены.
Глава жюри Алексей Левинсон о принципах премии «НОС». Короткий список премии в соответствии с гоголевской традицией наполовину составляют литературные мистификации и фантасмагории. Это псевдобиография воображаемого президента России, роман «Арбитман» пишет под псевдонимом Лев Гурский, псевдобиографическая повесть «Люди в голом» Александра Аствацатурова, сборник «Сказки не про людей» известного питерского филолога и критика Андрея Степанова, архитектурная мистификация под названием «Тайная жизнь петербургских памятников» Сергея Носова и ирландский роман Лены Элтинг «Каменные клёны», самая эстетская из книг шорт-листа. В крайнем противоречии с последней документальный труд ростовского историка Татьяны Бочаровой под названием «Новочеркасск. Кровавый полдень», посвященный расстрелу рабочей демонстрации 1962 года. Шорт-лист комментирует член жюри, литературовед Марк Липовецкий.
Тексты, которые мы выбрали для шорт-листа, они образуют своего рода дугу, которая простирается между вот этими обозначенными вами позициями. Действительно, с одной стороны, почти наивная вера в то, что можно воссоздать травму и тем самым ее преодолеть с помощью документов, с помощью устных историй. Но этот, казалось бы, простодушный метод создает неожиданный художественный эффект, который мы, в общем, все и почувствовали. С другой стороны, Элтон, которая моделирует такое почти аутистское существование, очень герметичная вещь, да, но это вещь, которая, безусловно, существует в том самом социальном контексте, о котором говорил Алексей. То есть сам этот не фантастический, но, безусловно, воображаемый мир, который так плотно и так убедительно населен, это ответ на социальный опыт. Такой ответ, что этот опыт я не могу принять ни в коем случае. А между этими крайностями у нас есть человек, который, так сказать, разбирается с собой в форме антикоммуникационного антиромана. У нас есть цикл рассказов, фантастические, очень смешные. И они именно интересны, именно потому что они превышают социальный опыт. У нас есть вот эта ироническая утопия про интеллигента на посту президента, которая, по сути дела, ставит вопрос о том, почему не только это не произошло, но почему это не могло произойти в принципе. То есть сам вот этот разрыв между биографией второго президента Романа Арбитмана и биографией второго президента, о котором мы все хорошо знаем, это и есть важнейший социальный эффект. Мы действительно постарались выстроить некоторую полифонию социальных реакций.
Критик Марк Липовецкий, член жюри премии «НОС» о выборе жюри. Объявлен шорт-лист премии «НОС». Название премии расшифровывается как «Новая российская словесность» или «Новая социальность». Елена Фанайлова, Радио «Свобода». Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В течение двух ближайших недель в рамках этой рубрики мы представляем вам цикл интервью, репортажей и социологических зарисовок на общую тему 20-летия падения коммунистического режима и годовщина демократических революций в странах Восточной Европы. Вторая история из Польши, страны, в которой в 1989 году было создано первое некоммунистическое правительство в Восточной Европе во главе с Тадеушем Мазовецким, одним из лидеров «Солидарности» 80-х годов, журналистом и соратником Леха Валенцы. О том, как сегодня сам Тадеуш Мазовецкий оценивает события 20-25-летней давности, с ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В декабре 1981 года правительство Ярузельского оглашает на территории всей страны военное положение. Вводится запрет всяких собраний и действий негосударственных организаций. Комендантский час, телефоны отключены, тысячи оппозиционеров интернированы. В воспоминаниях ветеранов «Солидарности» нередко звучат слова о том, что тогда многие потеряли надежду на какие-либо перемены, на то, что грубой силе государственного аппарата можно противостоять. Господин Мазовецкий, а что вы чувствовали тогда в заключении? Когда меня интернировали, то, конечно, мало было в этом приятного. Они прервали работу быстро и успешно развивающегося профсоюза, целого движения. Однако я, как, кстати, и целое множество других людей в Польше, были уверены, что «Солидарность» выйдет из-под поля. Почему? Потому что вечно руководить народом при помощи дубинок, преследований и тюрем нельзя. Власть должна была попытаться наладить с солидарностью какой-то диалог, если хотела заслужить хоть какое-то признание среди поляков. А тем более, что, несмотря на военное положение, солидарность оставалась значительной силой и, пускай подпольно, полуподпольно, но продолжала действовать.
Солидарность не перестала иснять.
Военное положение не продержалось долго, а мощные акции протеста, забастовки во второй половине 80-х годов привели к тому, что лидеры Польской Народной Республики были вынуждены пойти на переговоры с оппозицией, увенчанием которых в 1989 году стал легендарный круглый стол. С одной стороны, лидеры Польской Объединенной Рабочей Партии, с другой — солидарность. Круглый стол — это компромиссы. Например, мы помним обращенную к коммунистам крылатую уже фразу Адама Михника: «Ваш президент, наш премьер». Многие, однако, до сих пор считают, что круглый стол был чуть ли не сговором, предательством, что на коммунистов можно было нажать значительно сильнее. Как вы смотрите на это через 20 лет? Я считаю, что круглый стол был огромным достижением. Всегда найдется кто-то, кто скажет, например, вам: «А вот интервью это можно было бы сделать лучше». И всегда трудно как-то на это ответить. Конечно, стороны, которые оказались за круглым столом, каждая из них имела совсем другие цели. Правительственная сторона рассчитывала, что сможет поглотить солидарность, сделать ее частью системы. А мы хотели прежде всего добиться возможности легальной деятельности для многомиллионного независимого профсоюза, каким была солидарность, ну и гражданских свобод. Ведь никто тогда бы не мог предположить, как все будет развиваться. Выборы, первые частично свободные выборы, изменили кардинально ситуацию. Мы получили возможность создать правительство, которое я и возглавил. Так что мы достигли основной цели — провести перемены без насилия. Перегибы могли бы привести к ответу властей, к кровопролитию. А тогда уж наверняка демократические перемены не только в Польше, но и во всей Европе застопорились бы.
Этот процесс не только в Польше, но и в иных краях был бы захламывание.
Переговоры оппозиции и властей в Польше во времена, когда еще существовал Советский Союз, не могли не притягивать пристального внимания со стороны Москвы. Ведь это был прецедент, который мог вызвать и, в конце концов, вызвал цепную реакцию. Вы наверняка тоже думали о том, как отреагирует на ваше правительство Кремль.
Мне залежало на этом, чтобы...
Для меня было важно, чтобы Горбачев понял, что теперь мы в Польше, на своей земле, будем сами решать, какую внешнюю и внутреннюю политику нам проводить. Конечно, опасения были. Но я хотел, чтобы он знал, что ведь союзником и партнером может быть также и некоммунистический премьер, некоммунистическое правительство Польши. Но условие, как я и сказал, было одно. Все вопросы, которые нас касаются, решаем мы, а не они. Вашему правительству удалось многое сделать, но были наверняка и серьезные ошибки, тем более, что у вас не было возможности воспользоваться чьим-либо опытом, поскольку вы были пионерами в этом деле. С чем кабинет Тадеуша Мазовецкого не справился?
Проблема, которая для меня совсем...
То, что меня всегда волновало и что я считаю чрезвычайно важным, так это новые проблемы, с которыми столкнулось польское общество после начала трансформации. Здесь на первое место я ставлю безработицу. Это очень серьезная проблема, которая ранее не была привычной для людей в таких масштабах. А как было решить эту проблему? Только создавая новые рабочие места. А как их создать? Построить современное предприятие, ведь мы получили в наследство престарелую неэффективную промышленность. Современное предприятие значит инвестиции, а вкладывать деньги в нереформированную экономику, которой руководят указками бюрократы, желающих много не было. Поэтому трансформация была неизбежна, а вслед за ней безработица. За этим следует особенно следить, чтобы был баланс между свободным рынком и социальным фактором. Сказал Тадеуш Мазовецкий. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, редактор Евгений Назарец, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Украинский центр избирком завершил регистрацию кандидатов на пост президента Украины. О том, как идет предвыборная кампания, ведущий программы Виталий Портников беседует с заместителем главного редактора газеты «Зеркало недели» Юлией Мостовой. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из проверяющих попросил себе и своей жене два телефона по 30.
В милицейской среде имеются случаи злоупотребления служебным положением, проявление низких моральных качеств, равнодушие.
Мы повели ответный огонь, и северокорейский корабль повел...
Афганское правительство и президент признают, что коррупция – серьезная проблема в Афганистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».